Джон Фаулз.
Женщина французского лейтенанта.
Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир и человеческие отношения самому человеку. Карл Маркс. К еврейскому вопросу. 1844 год. Глава первая. На запад лишь, вдаль морскую, твой взгляд устремлен, в ненастье и тишь, тайны взыскуя, похожей на сон. Так ты стоишь, с давних времен, ног под собой не чуя. Томас Харди. Загадка. Хуже восточного ветра в заливе Лайм ничего не бывает. Этот залив отхватил самый большой кусок от нижней части ноги, которую Англия выпростала в юго-западном направлении. И любой зевака выдвинул бы не одну серьезную гипотезу по поводу парочки, которая прохаживалась по набережной Лайм-Риджеса, маленького древнего эпонима этого огрызка, на редкость ветреным и пронизывающим утром позднего марта 1867 года. Мыс Коп приучал постоянных наблюдателей к своему виду на протяжении по меньшей мере 7 столетий, и для жителей Лайма был всего-навсего древней серой стеной в виде длинной лапы, принимающей на себя морские вызовы. А поскольку он расположен вдалеке от главного городка, такой крошечный пирей по отношению к микроскопическим Афинам, они почти перестали смотреть в его сторону. За все эти годы им пришлось изрядно раскошелиться на ремонт, чем до известной степени объяснялась их некоторая неприязнь. Но для не столь придирчивого взгляда стороннего налогоплательщика он из себя представлял красивейший морской вал на южном побережье Великобритании. И не столько потому, что, как говорится в путеводителях, от него веет 700-летней английской историей, или что именно отсюда отплывал флот навстречу Армаде, или что на берег неподалеку отсюда высадился Монмут, а просто это великолепный образчик народного искусства. Герцог Монмут, 1649-1685 года. Побочный сын английского короля Карла II. После смерти Карла II предпринял попытку взойти на престол, свергнув брата Иакова II. В июне 1685 года высадился в Англии, но, не найдя поддержки у населения, потерпел поражение в битве при Седжмуре, был взят в плен, а затем казнен. Примитивные, но достаточно сложные, слоноподобные и при этом изящные. Тонкие изгибы и формы, как у Генри Мура или Микеланджело. Весь из чистой прозрачной соли, само олицетворение массы. Я преувеличиваю? Возможно. Но меня легко проверить, поскольку Коп почти не изменился со времени моего описания, в отличие от Лайма. Поэтому, если развернуться лицом к берегу, проверка будет выглядеть некорректной. А вот если бы вы развернулись к берегу, то есть в сторону севера, в 1867 году, как это сделал в тот день мужчина, вашему взору открылся бы очень гармоничный вид. Живописное скопление десятка домов и пристроившаяся у основания мола скромная лодочная мастерская, где, подобно арке на стапеле, вздымалась грудная клетка парусного судна. В полумиле к востоку среди покатых лугов виднелись соломенные и черепичные крыши Лайма, городка, пережившего свой рассвет в середине века и с тех пор постепенно приходившего в упадок. К западу мрачные серые утесы, получившие у местных название «бдительной гряды», отвесно торчали над галечным берегом, на который Монмут сошел когда-то в помрачении рассудка. За грядой, еще дальше от моря, толпились другие утесы, замаскированные густыми лесами. Так что Коп представлялся последним оплотом дикого, постепенно разрушаемого берега. Это тоже легко проверить. Ни тогда, ни сейчас В этой стране не просматривалось ни одного жилого дома, если не считать прибрежных хижин. Местный шпион, а таковой присутствовал, мог бы сделать вывод, что эти двое приезжие, люди со вкусом, пожелавшие насладиться видами, невзирая на ветродуй. Однако телескоп с сильным увеличением позволил бы ему предположить, что одиночество вдвоем интересует их куда больше, чем морская архитектура. И он наверняка отметил бы, что, судя по их внешнему виду, они принадлежат к высшей касте. Молодая дама была одета по последнему писку моды, с учетом того, что в 1867 году подул новый ветер, женщины восстали против кринолина и больших шляп. Телескоп позволял увидеть пурпурную юбку, вызывающе узкую и достаточно короткую, так как из-под нее, из сочно-зеленой накидки, выглядывали белые щиколотки в черных ботинках, деликатно цокавших по камням. Убранный под сеточку шиньон венчала нескромная шляпка с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями, а сбоку — изящный пучок перышек цапли. Шляпный стиль, какой местные дамы не рискнут себе позволить по меньшей мере еще год. А высокий джентльмен в безукоризненном светло-сером костюме и с цилиндром в свободной руке радикально укоротил бакенбарды, что арбитры английской мужской моды еще год или два назад расценили бы как некоторую вульгарность, присущую разве что иностранцу. Даже сегодня цвета одежды этой дамы многие сочли бы смелыми, но надо учесть, что мир тогда с удивлением открывал для себя анилиновые красители, и женский пол, компенсируя всевозможные запреты, требовал от наряда не столько скромности, сколько блеска. Но кто по-настоящему озадачил бы вооруженного телескопом наблюдателя, так это еще одна фигура. Она стояла в самой дальней точке сурового изогнутого мола, опираясь на ствол, торчащий вверх старинной пушки, издали напоминавшей швартовую тумбу. Она была во всем черном. Ветер разбивал ее одежды, но она, не шевелясь, все глядела, глядела в море, больше похожее на живой мемориал утопленникам, мифологическую фигуру, чем на неотъемлемую часть заурядного провинциального дня. Глава вторая. В том году, 1851, население Великобритании составляло 8 миллионов 155 тысяч женщин старше 10 лет и 7 миллионов 600 тысяч мужчин. Из чего следует, что если общепринятая судьба викторианской девушки заключалась в том, чтобы стать женой и матерью, то она должна была столкнуться с нехваткой женихов. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века. «Серебряный парус раскину, уйду от родимой земли, фальшивой слезой сверкнете за мной, когда я исчезну вдали». Народная песня, провожая Сильвию. «Моя дорогая Тина, мы уже воздали должное Нептуну. Он нас простит, если мы сейчас повернемся к нему спиной».
«Вы не очень-то галантны».
«Простите, вы это к чему?»
«Мне казалось, что вы желаете продлить возможность подержать меня за руку, и вдруг подобная бесцеремонность».
«Вы стали такой чувствительной?»
«Мы же не в Лондоне».
«У Северного полюса, если не ошибаюсь».
«Я хочу дойти до самого конца».
Мужчина с выражением отчаяния на лице, как будто материковая часть теперь для него навсегда закрыта, снова развернулся, и пара продолжила свой променад по молу.
«А еще я хочу знать, что произошло между вами и папа в прошлый четверг?»
«Ваша тетушка уже вытянула из меня все подробности этого приятного вечера». Девушка остановилась и заглянула ему в глаза.
«Чарльз! Чарльз, вы можете быть сухим, как палка, со всеми вокруг, но только не со мной».
«Дорогая, ну как нам тогда склеиться в священном браке?»
«А свои шуточки вы придержите для одноклубников». Она пристроила его к ноге. «Я получила письмо».
«А, были у меня такие опасения. От мама?»
«Я знаю, что-то произошло. За портвейном».
Они молча прошли несколько шагов, прежде чем он решил ответить. На мгновение показалось, что Чарльз намеревался взять серьезный тон, но передумал.
«Признаюсь, у меня с вашим достойным отцом вышел небольшой философский спор».
«Весьма дурно с вашей стороны».
«Я старался быть предельно честным».
«И что же вы обсуждали?»
«Ваш отец высказал мнение, что мистера Дарвина следовало бы выставить в зоологическом саду. В клетке для обезьян. Я постарался привести научные аргументы в пользу позиции Дарвина. Но безуспешно».
«Et voilà tout». «Это все?» «Как вы могли, зная папины взгляды?»
«Я был предельно уважителен. То есть предельно некорректный. Но он действительно сказал, что не отдаст свою дочь за человека, который считает ее деда-обезьяной. Но, я думаю, по зрелым размышлениям он вспомнит, что в моем случае речь идет о титулованной обезьяне».
Она бросила на него быстрый взгляд и, не сбавляя шага, отвернулась, слегка склонив голову на бок. Этим характерным жестом она обычно выражала свою озабоченность. В данную же минуту это относилось к главному в ее представлении препятствию на пути к их помолвке. При том, что ее отец нажил огромное состояние, ее дед был простым драпировщиком, тогда как дед Чарльза был баронетом. Он улыбнулся и свободной рукой слегка прижал женскую ручку в перчатке, державшую его под локоть. «Дорогая, мы уже разобрались. Вы испытываете страх перед отцом. Это совершенно нормально, но женюсь я не на нем. И вы забываете, что я ученый. Я как-никак написал монографию. А если вы будете вот так улыбаться, то я посвящу все свое время окаменелостям, а не вам».
«Я не расположена вас ревновать к окаменелостям».
Она взяла искусную паузу.
«Вы по ним ступаете по меньшей мере уже целую минуту и даже не удосужились заметить».
Он кинул взгляд себе под ноги и стремительно опустился на колени. В Кобе здесь и там обнаруживаются ископаемые остатки.
«Господи, вы только гляньте! Чертидиум портлентикум! Это же аолит из Портленда!
В чьих каменоломнях я вас похороню навечно, если вы сию же минуту не встанете!»
Он с улыбкой подчинился.
«Это я привела вас сюда, а вы не цените. Смотрите!»
Она подвела его к краю вала, где плоские камни, врезающиеся в стену, служили своего рода грубыми ступенями к прогулочной дорожке ниже уровнем.
С этих самых ступенек Джейн Остин столкнула Луизу Масгроув в «Доводах рассудка».
«Как романтично.
Джентльмены были романтиками тогда.
А нынче стали учеными. Ну что, рискнем спуститься?»
«Когда пойдем назад?»
Они продолжили путь. Только сейчас он заметил, или, по крайней мере, осознал, половую принадлежность фигуры на конце мола.
«Мать честная, я думал, это рыбак, а ведь это женщина!»
Эрнестина обратила в ту сторону свои красивые серые глаза.
Вот только она была близорука и потому различала лишь темный силуэт.
«Молодая?
Отсюда не разберешь?»
«Кажется, я догадываюсь. Это, вероятно, трагедия, бедняжка».
«Трагедия?»
«Ее прозвище одно из многих».
«А другие?»
«Рыбаки дали ей грубое имя».
«Тина, дорогая, вы можете мне смело...»
«Они ее называют женщиной французского лейтенанта».
«Да уж. Она такой изгой, что приходится целыми днями стоять на пирсе?»
«Она немного не в себе. Давайте повернем назад, я не хочу к ней приближаться».
Они остановились. Он вглядывался в черную фигуру.
«Вы меня заинтриговали. Кто этот французский лейтенант?»
«Мужчина, которого она
полюбила.
Хуже,
он ее бросил, и остался ребенок».
«Кажется, ребенка нет, все сплетни».
«Ну что же она здесь делает?»
«Говорят, ждет его возвращения».
И за ней никто не присматривает.
Она служит у старой миссис Полтни. Но во время наших визитов я ее ни разу не видела, хотя она там живет. Давайте вернемся, я вас прошу. Мы с ней не знакомы. Он улыбнулся.
Если она на вас набросится, я вас защищу, и вы убедитесь, что я не лишен галантности. Идемте.
Они приблизились к фигуре возле пушечного ствола. Женщина держала свою шляпку в руке, а ее волосы были плотно заткнуты назад под воротник довольно странного черного жакета, больше похожего на мужскую охотничью куртку, чем на деталь женского туалета, если говорить о моде последних 40 лет. Хотя она тоже не носила кринолина, было очевидно, что это никак не связано с последними лондонскими веяниями, а просто по забывчивости. Чарльз громко произнес какую-то банальность, тем самым давая женщине понять, что она больше не одна. Однако та не отреагировала. Они подошли к точке, откуда был виден ее профиль и взгляд, нацеленный, как винтовка, к горизонту. Из-за сильного порыва ветра Чарльзу пришлось поддержать Эрнестину за талию, а незнакомка еще сильнее вцепилась в пушечный ствол. Сам не зная зачем, возможно, чтобы показать своей подруге, как гоняет гусей, он шагнул вперед, как только ветер немного стих.
«Госпожа, мы тревожимся за вашу безопасность. Если ветер усилится...»
Она повернулась и посмотрела на него, или, как ему показалось, сквозь него. В этот момент его память зафиксировала не столько ее черты как таковые, сколько то, чего он совсем не ждал. В ту эпоху женское лицо должно было выражать скромность, покорность и стыдливость. Чарльз испытал такое чувство, словно он вторгся на запретную территорию. Это лицо принадлежало мысу Коп, а никак не старинному городку Лайм. Она не была хороша собой, как Эрнестина. Ее лицо ни по каким стандартам или вкусам не назовешь красивым, но это незабываемое, трагическое лицо. Из него струилась печаль, такая же чистая, естественная и неприходящая, как вода в лесном ключе. Ни наигрыша, ни ханжества, ни истерии, ни маски, и, главное, никаких признаков безумия. Безумными скорее выглядели пустое море и пустой горизонт, не дававшими повода для печали, как будто явление весны естественно само по себе, исключая пустыню. Впоследствии Чарльз снова и снова уподоблял этот взгляд копью, имея в виду не только предмет, но и производимый им эффект. На короткое мгновение он ощутил себя вероломным врагом, пронзенным и по заслугам низвергнутым. Женщина ничего не ответила. Ее взгляд задержался на нем не больше, чем на 2-3 секунды, а затем она вновь обратила его к югу. Эрнестина схватила его за рукав, и он, пожав плечами, повернулся к ней с улыбкой. Когда они уже покидали молл, Чарльз сказал: «Зря вы мне сообщили эти низменные подробности. Вот в чем беда провинциальной жизни. Все про всех известно, и не остается никакой тайны, никакой романтики». В ответ она его подколола: «Вы же ученые, вы презираете романы». Глава 3.
Но еще важнее другое соображение, что все главнейшие черты организации любого живого существа определяются наследственностью. Отсюда многие черты строения не связаны в настоящее время непосредственно с современным образом жизни, хотя каждое создание, несомненно, хорошо приспособлено к занимаемому им месту в природе. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. 1859 год. Из всех десятилетий нашей истории человек мудрый предпочел бы провести свою молодость в 1850-х.
Янг. Портрет века.
После обеда в гостинице «Белый лев» Чарльз разглядывал себя в зеркале. Его блуждающие мысли с трудом поддаются описанию. Они крутились вокруг малоприятных вещей, связанных со смутным ощущением собственного поражения, не имеющим прямого отношения к неожиданной встрече в Кобе. Чарльз перебирал в уме всякие мелочи из разговора за обедом с тетушкой Трантер, когда он сознательно уходил от каких-то тем. В полной ли мере его интерес к палеонтологии раскрывает его природные способности? Сумеет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так, как он понимает ее?